Глава вторая. Кризис современного искусства. Современное искусство переживает глубокий и длительный кризис. Разложились его подпочвенные основы, замутились его источники, оскудел его дух. Оно перестало быть источником жизненного воздуха и света. Оно не может ни вести душу, ни строить ее, как строило легендарное искусство Орфея. Оно уже не призвано к духовной власти. Если проявляет еще какую-нибудь силу, то это сила крушения и распада, сила бродящего гниения и обсыпания, сила темной магии и погибели. Поколению, ищущему духовного подъема, расцвета и творчества, это искусство не может ничего сказать, ибо оно движется вниз, по линии наименьшего сопротивления, иногда просто в бездну. Творческое поколение отвергает его. Оно примкнет к той великой классической традиции мирового и, в частности, русского искусства, представители которой и ныне живут среди нас, обычно одинокие, непонятые и недооцененные. Созидая светлое и великое, и примкнув к этой традиции, творческое поколение создаст себе новое искусство, сильное духом, мудростью, вдохновением, магическое по благодати, строящее дух и ведущее душу. Есть в человеке безмолвная темная глубина, таинственное жилище его инстинкта и его страстей. Там нет слов и мыслей, и произвол дневного сознания там не властен. Именно там укрываются первоначальные стихийные силы человека, жаждущие простора, но не призванные к власти. По выражению гениального немецкого поэта Эхендорфа, скованные звери, как бы замкнутые в подземелье, мрачно мечтающие о своей первобытной свободе. И именно там зарождаются и отстаиваются основные содержания человеческой жизни в виде бесформенных глыб и неопределимых безгранных помыслов. Беспомощно терпя, томясь и страдая, носит человек в своем бессознательном эти силы и вынашивает эти содержания, смутно ощущая в себе их присутствие, но не зная, как к ним подступиться и что с ними начать, не умея их очистить, оформить, взрастить и одухотворить. И именно поэтому слишком часто сам становясь их слепым орудием и жертвой. Безвластный и неумелый перед ними – человек сам попадает под их власть и вовлекается ими в их самовольные вихри и бури. И только искусство может помочь ему в этой беде, ибо оно создает творческий исход для этих содержаний, перерождая их из глубины, прожигая их духом и облекая их в верные образы, жесты, звуки и слова, вливая, вковывая их в художественную форму. И только религия может окончательно вывести человека из этой беспомощности и этого рабства, давая ему через молитву подлинную и благодатную власть над этими силами. В последнем и глубоком измерении искусство и религия делают единое главное дело. Дело одухотворения бессознательного, дело его обращения к божественному, дело его умудрения и преображения. Но религия не останавливается, подобно искусству, на извлечении и одухотворении отдельных, бременящих душу содержаний, и воплощении их в звуке, в слове, в жесте и в материи не составляет ее высшей задачи. Нет, религия ищет завладеть самыми истоками бессознательной жизни, ее первоначальнейшими силами, и им придать благодатную, гармонически благостную одухотворенность. Она прямо и непосредственно взывает к духовному естеству человеческого инстинкта и стремится увести его на новые пути жизни. И если религии это не удается, если инстинкт и его страстные порывы перестают отзываться на религиозные зовы, образы и знаки, молитвы, догматы и обряды, если бессознательное упорно утверждает себя в безбожии и противодуховности, тогда наступает религиозный кризис в истории человечества. Тогда жизнь людей постепенно, но неизбежно вырождается вся, сверху донизу. И в этом процессе, среди прочего распада, возникает и безрелигиозное искусство, оторванное от всех священных корней и содержаний. Это понятно и неизбежно. Из религиозно-мертвенных и безбожных недр бессознательного, лишенных благодатного веяния духа, не возникает и не возникнет истинное художественное великое искусство. Именно в такой период и вступило европейское искусство во второй половине XIX века. Впоследствии атмосфера этого разложения и кризиса захватила лет 35-40 тому назад и русское искусство, преимущественно поэзию и музыку. Может ли и могло ли быть иначе, если давно уже скудеет, мутится и разлагается бессознательная духовность в современном человеке? Ведь живая духовность есть не что иное, как чувство священного, воля к совершенному, любовь к божественному. Напрасно думать, что духовность есть нечто сознательное. Глубочайшие, драгоценнейшие истоки духовности лежат глубоко в бессознательном. И горе человеку, в котором воспитатель не сумел пробудить и оживить эти источники, очистить их и укрепить. Если чувство священного, любовь к совершенству, воля к духовной значительности мертвенно молчат в иррациональной глубине души, то человек будет не только лишен веры и молитвы, но он никогда не испытает ни очевидности, ни убеждения, ни зова совести, ни чести, ни патриотизма, ни дух, захватывающий радости от создания и восприятия художественной красоты. В искусстве он останется вне художественного, за его пределами, мимо идущим слепцом. Он не создаст его и не воспримет. А то, что он создаст, будет пародией на искусство, жалкой, а может быть и растленной. Искусство начинается в глубине бессознательного, там, где сам человек теряет грани своей личности, уходя в темень первозданного инстинкта, в таинственное жилище своих страстей. Если это жилище не прожжено молнией духа, если поток инстинкта течет одними черными, духовно не сверкающими водами, тогда родится не художественное, а больное искусство. Ибо страсти без духа не зиждительны, а разлагающие и разрушительны. И самое содержание таких бездуховных страстей враждебны всем началам художественности. Бездуховная страсть болеет своей собственной алчностью. Она своекорыстна, необуздана, чувственна и извращена. Она ищет легкого наслаждения и движется по линии наименьшего сопротивления. и потому она бежит от напряжения, от труда, от творческих усилий и не желает подчиняться внутренней цензуре художника. Она не желает восходить к зрелой художественности по линии наибольшего сопротивления, к отбору, к органической связности, к необходимости в произведении искусства, но самодовольно и шумливо течет вниз, безответственно играя хаосом и вызывающе наслаждаясь. И в этом разнузданном и разнуздывающем потоке своем она смывает и уносит из самого сознания волю художественности, дисциплинирующую энергию, героическую силу отбора и самокритики. Вследствие этого ее безгранные содержания перестают стремиться к зрелой художественности и начинают чуждаться всякой формы. Ее страстные, бесформенные помыслы уже не желают знать ни меры, ни зиждущего ритма, ни цельности. Закон их тяготит, к органической связности их не влечет, к строительству они не способны, завершенность им недоступна. Дети хаоса они тянут к вечному брожению, к хаотическому распылению, к распаду в бездну. То искусство, которое слагается на этом пути и выбрасывается наружу из недр бездуховной души, есть мнимое искусство, часто ничтожное и пошлое. Это пестрые, безвкусные, праздные обрывки несостоявшегося творения. Это больные выкрики, несущиеся из разлагающегося бессознательного. Эти вспышки нечистого опьянения, духовного безволия, немощи и распущенности. И сквозь всю эту, часто напыщенную и самодовольную, почти всегда притязательную, лжепророческую смуту, всплывают там и сям безобразные обломки безобразных замыслов. Какие-то безначальные чудовища, бесстыдные уроды, неестественные выверты, противоестественные химеры. И невольно возникает вопрос: искусство это или больной бред? Художественное творчество или духовное разложение? Культура или гниение? И не прав ли Тютчев, восклицая: мечты людей, как сны больного, дики. Из стихотворения «Уж третий год беснуются языки», 1850 год. И над всем этим царит какая-то чувственная возбужденность, нервная развинченность и духовная пустота. Три свойства, все вместе определяющие атмосферу современного модернизма в искусстве. Чтобы убедиться в болезненности и в бездуховности современного искусства, достаточно вслушаться чутким слухом и здравым духом в то, о чем вопит или вскрикивает музыка Рихарда Штрауса, Скрябина и заразившихся от них новаторов. Надо испытать и понять, куда она нас тянет, чем она нас заражает, какие медитации она нам навязывает. Надо верно уловить, о чем скрежещет, дребезжит и балаганит музыка Стравинского, хотя бы его симфоническая поэма для оркестра «Соловей». Сравните его «Петрушку». Надо духовно постигнуть, о чем Вавилонский столпотворит иногда сразу в различных тональностях музыка Прокофьева. Какими судорогами, какими гримасами, какими химерами, детищем мрака и хаоса населяет эта музыка художественные пространства нашей души. Необходимо дать себе отчет в том, какую духовную смуту, в какие религиозные соблазны вели нас русские предреволюционные поэты, начиная от Александра Блока, Андрея Белого и Вячеслава Иванова, и кончая Маяковским и Шершневичем, писавшим в Москве на стенах Страстного монастыря кощунственный вздор. Бог отелился. Надо вдуматься в то прогрессивное разложение живописного образа, которое началось лет 5-10 тому назад во Франции и потом достигло своей вершины в рисунках кубистов и в бреде Пикассо, и которое вот уже в течение нескольких десятилетий отравляет молодые поколения. Надо всмотреться в модные танцы послевоенной эпохи, где человек выплясывал безвольную растленность своего бессознательного, то в ритмах негритянской оргии, то в порочных изгибах парижского апаша.